Особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, меня зовут, как всегда, Валерий Нечай. Это программа «Особые истории» с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день.
И, конечно, мы сегодня будем говорить про Италию, но, наверное, давайте тогда начнем с того, что же случилось с вашей презентацией в Москве. Мы так долго рассказывали про презентацию в Высшей школе экономики, книги вашей, и вот, как я понимаю, она не случилась, случилась в другом месте.
Да, ну в Москве у меня было две презентации моей новой книги «Русская ловушка». Собственно, она вышла, и сразу же, буквально через несколько дней, я поехал в Москву ее представлять. Да, в Вышке презентации не случилось, она планировалась, но ее отменили буквально в последний момент. Ну, меня не информировали, почему отменили. Ну, в общем, я думаю, мы все понимаем, в какое время живем, в какой стране живем, так что здесь особых загадок нету. А презентация в магазине «Фаланстер», презентация с продажей, прошла очень удачно, мне безумно понравилось. Ну, во-первых, как любому автору понравилось, что раскупили все книги, которые там были, и еще не хватило. То есть под конец уже люди хотели купить книгу и подписать у меня, но уже не было возможности. Я отправлял на ярмарку «Нонфикшн», которая в эти дни шла в Москве. Но, как потом мне сказали, в воскресенье,
там
в
тоже, наверное,
день,
да?
Уже и там, да, уже и там книги не было. Ну, это не трагедия для москвичей, естественно, кто хочет купить мою книгу. Так или иначе, в магазине «Фаланстер» это сделает. Там каждую неделю новые поставки. И сейчас, когда книга только вышла, естественно, она какое-то время будет бесперебойно по средам туда поставляться. Угу. А Вышки не случилось, но, правда, и здесь очень приятное для меня событие произошло. Тут же, буквально сходу, как только я сообщил, чтобы не приходили в Вышку, я получил предложение от Центра Адама Смита. Это такая либертарианская организация. Пригласили провести в то же время мероприятие у них. И прошло прекрасно. Было, как и в «Фаланстере», кстати, очень много молодежи. Честно скажу, что это для меня даже некоторая неожиданность, потому что в Петербурге все-таки традиционно на презентациях, на лекциях у меня люди среднего возраста. Среднего, иногда даже уже несколько немолодого, вот моего поколения, те, кто меня читали еще 30 лет назад в газете «Час пик». И вот такой резкий перелом в сторону молодежи, конечно, очень радует. Не то, что я предпочитаю именно молодых, а не людей своего возраста, но это означает, что проблемы, актуальные для нашего общества, не теряют понимание с поколения. То есть новые поколения понимают, что это все актуально, в этом всем надо разбираться. Кстати, студентов Вышки было довольно много. Когда мне студенты задавали вопросы, я просил представляться и говорить, откуда, где учатся. И оказалось, что целый ряд молодых людей из Вышки, политологи, историки. Вот, так что это все было очень, очень приятно.
Ну, вообще, да, вот.
сказать...
Что да. В центре Адама Смита всегда очень много студентов, поэтому, особенно тех, кто разделяет либертарианские воззрения, да, поэтому да. Я просто по своим московскому опыту могу сказать, что когда приходишь к ним на конференции, там всегда очень много молодежи. Так что вот так вот.
Да, да, именно так. Я далеко не первый раз выступаю там, и все время молодежь. А вот то, что в магазине «Фаланстер» было много молодежи, это несколько неожиданно. Ну вот, а сегодня, вторник, у меня вечером презентация в Петербурге, в Европейском университете, в 7 часов вечера, «Шпалерная», дом 1, так что всех жду. Ну, собственно,
главное, с паспортами, да, надо приходить, как я правильно
понимаю? Да, приходите с паспортами. Ну, там, кто не внесен в список на вход, надеюсь, так пропустят, но паспорта надо показывать. Но, в принципе, уже в списке на вход довольно много людей, так что подключайтесь.
Хорошо.
Буду книга по издательской цене и мои автографы бесплатно.
Отлично. Я надеюсь, что мы про книгу обязательно поговорим где-нибудь в следующий раз, наверное. А давайте теперь про Италию, потому что мы самое интересное, как мне кажется, не люблю это слово «вкусное», но, в общем, все самое интересное всегда на конец оставляем, на конец года. И вот давайте тогда про Италию поговорим. Я так понимаю, что у вас там вы неровно дышите к этой стране.
Ну, знаете, вот здесь у меня очень сложная ситуация получается.
Так.
С одной стороны, я безумно люблю Италию. Тот, кто читал книгу «Почему Россия отстала», знает, что там есть много моментов, связанных именно с итальянской историей, историей экономики, историей нравов, историей культуры. Это не то, что я специально подгонял, но кто прочел эту книгу, понимает, что это очень четко вписывается в те задачи, которые эта книга ставила. И когда я готовился писать эту книгу, а она писалась очень долго, с 2010 года, я много ездил в Италию, тогда еще была возможность совершать туристические поездки, ну и конференции там бывали, путешествовал, много облазил. Наверное, такую страну, как Италия, я знаю лучше, чем многие другие европейские страны, так сказать, вживую. Но вот в этом нашем цикле рассказов, особых историй, говорить об Италии мне несколько сложнее, чем о Англии или Франции. Англия или Франция хорошо изучены, описаны на протяжении вот, но истории этих стран в новое время, описано тщательно, там много информации. И самое главное, что Англию, Францию, Испанию, даже Польшу, Швецию легче в этом смысле сравнивать с Россией, потому что это были уже единые, более-менее централизованные, более-менее, конечно, только не абсолютно централизованные страны. И мы четко понимаем, что мы сравниваем. Вот Московия, вот Франция сравниваем. Италия, как и Германия, объединилась только во второй половине XIX века. А мы с вами говорим о долгом историческом пути. Мы ведь сравниваем не то, что в настоящий момент происходит в той или иной стране. Такого рода сравнения были бы не очень интересны. Мы пытаемся понять, был ли у России какой-то принципиально особый путь в сравнении с другими европейскими странами. И вот на протяжении долгого времени не очень понятно, с чем мы сравниваем Россию, московское государство, потому что Италия была очень разной. Мы, собственно, при сравнении с Германией уже с этим столкнулись, потому что Рейнская Германия, некоторые города Южной Германии, ганзейские города Балтийского побережья были развитыми еще в средние века, тогда как Пруссия тогда, в общем, еще и не существовала как государство, и на этих восточно-германских землях особого развития такого вот яркого, динамичного не было. А с Италией сравнивать совсем сложно, потому что средние века, начало нового времени, где-то до XVII века города Северной Италии – это высочайший уровень развития. Это просто центр европейского развития. И по экономике – это самые богатые города, самые многонаселенные города. И в области культуры, хотя культуру сравнивать сложнее, но если для нас является неким значимым явлением итальянский ренессанс, то итальянский ренессанс пошел из Флоренции, североитальянского города. Ну и довольно много значимых деятелей искусства жили в Венеции, жили в Милане. Тот, кто родился на юге, как, скажем, Антонелло да Мессина, переселялся на север и он сам реализовывался уже там. Ну вот, а юг Италии – это довольно отсталая часть, аграрная часть. И вот возникает вопрос, как мы сравним. Я думаю, что, наверное, можно произнести такой тезис сейчас, что из тех европейских стран, с которыми мы сравниваем наше государство, у нас меньше всего общего с Италией. Я на протяжении наших бесед все время подчеркивал, что Россия – европейская страна, у нас есть много сходств с разными странами. И иногда в наших разговорах эти сходства прослеживались по целому ряду параметров. Напомню, по там, революционности или по слабости парламента с Францией очень много общего. С Испанией, потому что Испания претерпела тяжелейший упадок в какой-то момент, и уровень развития Испании был сопоставим с уровнем развития России. Даже с Англией мы находили серьезные сходства. С Италией очень трудно эти сходства найти. В средние века североитальянские города – это центр, из которого расходятся экономические импульсы по всей Европе, а русские города – это дальний край Европы, до которых эти импульсы еле-еле доходят. Впрочем, как и до скандинавских городов, и даже до Англии, которая бесспорно была периферией Европы где-то до XVI века. Правда, при этом, конечно, прослеживаются и сходства. Ну, допустим, если мы говорим о таких наших городах, как Новгород и Псков, города-государства, города-республики с большой ролью, ну, такой условной демократии средних веков, то можно посмотреть на сходство этих городов с Венецией, Флоренцией или Геной. Но это именно прослеживается по отдельным городам. Как только возникает Московское государство, как только Иван III покоряет Новгород, как только Иван Грозный осуществляет репрессии, так вот это сходство исчезает. Италия остается очень разной, Московия становится все более унифицированной и, не, бесспорно, не на демократических началах, не на началах рыночного хозяйства. Но если мы сравним с югом Италии, то здесь, конечно, гораздо больше сходств. Юг Италии долгое время входил в состав, если можно так выразиться, большой Испании. Мы привыкли, что Испания – Пиренейский полуостров, но для поздних средних веков, начала нового времени, можно сказать, что южная часть Италии также входила в состав большого испанского государства, потому что какое-то время там господствовала Арагонская корона, а потом, когда в конце 15 века Арагонская и Кастильская короны были объединены, поженились Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская, оказалось, что не только весь Пиренейский полуостров, кроме Португалии, но и вся Южная Италия оказалась входит в состав этого большого государства. И Южная Италия, точно так же, как Пиренейские регионы, постепенно вошла в упадок. И к моменту объединения Италии во второй половине XIX века были колоссальные различия по уровню развития между севером и югом. Пожалуй, ни в одной европейской стране такого масштабного различия нет. Конечно, есть большие различия между городами Рейнской Германии и милитаризированной Пруссией. В XIX веке были такие различия. Но все-таки масштаб, пожалуй, был не такой, как между там, Миланом с одной стороны и Сицилией с другой стороны. Можно сказать, конечно, что в этом смысле, вот, когда возникли такие большие различия, Италия стала похожа на Россию, потому что, конечно, наша страна большая, у нас тоже есть большие различия между регионами. Но все-таки, пожалуй, такого контраста в России в XIX веке не было, как в Италии. Может быть, за счет того, что север Италии все-таки был очень развитым, тесно связанным за североальпийской, то есть Европой, которая находится к северу от Альп, Францией, Германией, Австрией. И поэтому контраст с югом был особенно большим. В известной степени с этим связан феномен сицилийской мафии, неаполитанской каморры, то есть вот таких вот криминальных группировок. Опять же, можно сказать, что у нас в России, пожалуй, все-таки не было такой масштабной организованной преступности. Это не значит, что в России было меньше преступности. Преступности у нас было много и сейчас хватает. Но мафия – это ведь не просто преступность. Это определенная организация жизни в ситуации, когда в некие регионы почти не проникает государство со своими чиновниками. Я помню, в одном... В Италии много фильмов снято о преступности, естественно. И я думаю, наши зрители знают этот итальянский кинематограф, может, получше меня. Но когда я смотрел один из фильмов, снятых буквально вот сразу после Второй мировой войны, мне запомнилась ситуация, когда местный руководитель мафии, крестный отец, беседует с прокурором, присланным с севера. Северянин, естественно, пытается с мафией бороться, а тут ему объясняют, что мы, то есть мафия, единственная структура, которая поддерживает хоть какой-то порядок. Без нас порядка не будет вообще. И это действительно так. То есть мафиозный порядок – это, конечно, плохой порядок, но это все-таки какой-то порядок. Есть люди, которые решают споры не по закону, а по понятиям, но так или иначе решают, без перестрелок. Если перестрелки происходят, то в крайнем случае все-таки ограничен. Без мафии на юге Италии, очевидно, была бы война всех против всех. Вот у нас в России все-таки, насколько мы можем понять, такой ситуации не было. Это, кстати, сложно объяснить почему, поскольку вообще мы уже неоднократно говорили, что представление, будто в России всегда существовала сверхбюрократизация и жесткое администрирование, вот такого рода представление – это миф. До Петра I у нас было очень мало чиновников, да и на протяжении XVIII века их количество тоже прирастало очень медленно. Поэтому отдаленные территории России управлялись в административном плане довольно плохо. Там большую роль играло самоуправление. Но это самоуправление все-таки, насколько мы можем судить по историческим источникам, не представляло собой чего-то вроде мафии. Так что вот здесь различия довольно большие. Скорее, юг Италии похож на Дикий Запад в Соединенных Штатах, и не случайно, кроме итальянской мафии, самая знаменитая мафия – это вот американская «Крестный отец» и все эти фильмы, из которых мы, по крайней мере, это можем узнать, даже если не читаем каких-то научных книг. А в России вот было по-другому. Что еще, может быть, нас сближало? Вот те отдельные моменты, которые все-таки надо выделить. Террористическая деятельность. Иногда говорят, что тот терроризм, который возник во второй половине XIX века в России, был уникально российским явлением. что это именно русские так вот не любили своего царя, что стали на него постоянно покушаться. Нет, терроризм был в разных странах Европы, и итальянские карбонари до наших народовольцев, эсеров, боевиков, итальянские карбонари раньше использовали терроризм и очень активно использовали терроризм в борьбе за свою объединенную независимую Италию. Ну вот, наверное, такая вот картина в общем плане получается.
Отлично. Я перед коротким перерывом хотел напомнить нашим зрителям, чтобы они поставили нам лайки, если можно. Сейчас будет короткий перерыв, самое время это сделать. И пишите нам комментарии, потому что я их читаю. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео. И, конечно же, с помощью вашего пожертвования, как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы продолжаем, и раз уж начали говорить, да, одна из тем, про которую мы постоянно, о чем мы говорим, точнее, это, естественно, парламент. Да? Правда, я пока не понимаю, какой парламент мы будем сравнивать, да, и роль парламента в Италии, но, тем не менее, давайте.
А вот это вот сложный вопрос. Не очень понятно, какие сравнения мы можем проводить. Ну, наверное, самой большой территорией Италии в позднее Средневековье, начале нового времени было Неаполитанское королевство, королем которого был сначала арагонец, потом общий король для всей этой большой Испании. Там был парламент. И, в общем, он напоминал по своей судьбе кастильские кортесы и арагонские кортесы. То есть это был парламент, который не обладал большими правами и в этом смысле радикально отличался от таких сильных парламентов, как английский, как польский сейм. И как, вот мы, по-моему, еще не упоминали ни разу или редко упоминали Нидерландские штаты. Там тоже был довольно сильный парламент, причем еще до революции, до формирования голландского государства. Вот. На юге Италии парламент довольно послушный, и так же, как кастильские кортесы, он в определенный момент просто прекратил свое существование в связи с возникновением абсолютистской монархии. Другое государство на противоположном конце Италии – это Пьемонт. там тоже существовал какое-то время парламент примерно с такой же судьбой. Пьемонт находился в окружении сильных противников, поэтому монарх довольно быстро смог подмять его под себя, исходя из общей задачи усиления обороноспособности, когда парламент голосовал за то, чтобы предоставить королю финансовые ресурсы, король расширял вооруженные силы, а когда у короля большие вооруженные силы, парламент уже не может ничего ему сказать, он уже вынужден подчиняться. В промежутке между Крайним Севером и Крайним Югом ситуация довольно сложная. Венеция – город-государство. Там, в общем, нельзя говорить о парламентаризме не то что в современном смысле этого слова, но даже в средневековье. Венеция – это олигархическое государство, где существовала очень сложная разветвленная система бюрократического управления обществом. Обычно мы все знаем, что во главе Венеции стоял дож. Ну, любой человек, который путешествовал там, знает, что есть дворец дожей, ну и как-то вот там могилы дожей, ну, там можно посмотреть, скажем, в соборе Сан-Пауло и Сан-Джованни и Паоло. Но дож не был абсолютным монархом. Нет, венецианцы создавали настолько серьезную систему разделения властей, что дож был обложен со всех сторон ограничителями. Обо всех сейчас не буду говорить, там очень сложная система ограничителей, вплоть до жестких карающих репрессивных органов. Но надо сказать, что был такой вот большой совет, в который входили по рождению практически представители всех олигархических семейств Венеции с определенного возраста. То есть, достигнув зрелости, венецианец из олигархических семей входил обязательно, а в юном возрасте там часть молодых людей была представлена. И этот большой совет был закрытым. То есть его нельзя было расширять, то есть вот не было такой практики, как в парламентах, что происходят выборы, и там одни уходят, другие приходят. Уж на что олигархическими были парламенты в новое время до введения всеобщего избирательного права, мы об этом говорили, даже английский парламент, в нем были представлены там несколько процентов населения, только землевладельцы и особо богатые горожане. Польский сейм был олигархическим, в нем была представлена шляхта, но не были представлены не то что крестьяне, а даже инородцы, там, немцы, которых очень много проживало в Польше, там не были представлены. Вот. А венецианский большой совет был наиболее олигархическим органом, там просто даже и выборов не было, как в обычных парламентах. Был парламент в Генуе, но тоже он напоминал систему венецианского большого совета, но там не было такого жесткого олигархического представительства, и Генуя была, в отличие от Венеции, очень нестабильным обществом, где правила игры постоянно менялись. На территории Италии только венецианцам удалось добиться стабильности на протяжении многих веков, и там существовала практически неизменная политическая система. Ну, она совершенствовалась, но в фундаментальных своих принципах не менялась. И там не было революции, не было государственных переворотов. В Генуе, во Флоренции столкновения были постоянно, катаклизмы были постоянно. Правила игры постоянно менялись. Если говорить о Генуе, то Генуя постоянно стремилась опереться на сильных соседей, поскольку сама была слаба. То на Францию, то на Испанию, то на Милан, который был отдельным городом-государством. Милан – это герцогство. Там жесткая герцогская власть. То есть очень разная картина. Вот такого различия механизмов правления, пожалуй, не было ни в одной европейской стране в позднее Средневековье, в новое время. И потом уже постепенно это все унифицировалось во второй половине XIX века, когда произошло объединение Италии. Причем унифицировалось с большим трудом. Известна фраза одного из итальянских государственных лидеров того времени, Массимо Дозельо. Он говорил примерно так: «Италию мы создали, теперь нам надо создать итальянцев». То есть настолько различное было население полуострова Апеннинского, что их нельзя было считать итальянцами всех вместе. А когда премьер-министр Кавур отправил своего губернатора в Неаполь, я напомню, что Италию объединяло Пьемонтское государство, поэтому король итальянский был пьемонцем, это был сначала король Пьемонта, так же, как вот в Германии прусский король стал императором, здесь вот пьемонтский король стал королем Италии, и Кавур, его министр, стал премьер-министром Италии. Так вот, он направил в Неаполь своего губернатора, тот ему доносил, что народ здесь, народ совершенно дикий, хуже африканцев. То есть это не итальянцы, это что-то вообще немыслимое, управлять ими невозможно. Такие масштабы различий. То есть это, конечно, гораздо больший контраст, чем у нас в России, даже в самые сложные времена.
Дмитрий Яковлевич, ну вы сами подступили к этой теме следующей, да? А как же так получилось, что смогло произойти, случиться, вернее, ресорджименто, да, то есть вот это объединение Италии, да, как так получилось? Ведь, как я понимаю, когда я вот уже не первый год мы делаем эту программу, мне кажется, что вы все-таки не стоите на тех позициях, что здесь важна личность там человека, что тут, грубо говоря, не только Джузеппе Гарибальди внес свой вклад, но были еще какие-то была какая-то другая еще подоплека.
Личность иногда важна, конечно. Но в случае с Италией, думаю, это было не главное. Вот при объединении Германии, конечно, личность Бисмарка сыграла огромную роль. И, возможно, если бы не Бисмарк, процесс бы прошел несколько по-другому. Там большой был веер возможностей, могла ли объединиться Германия в тот момент. И если объединилась, то чтобы, какие бы государства вошли в объединенную Германию, какие нет. Мы ведь знаем, что Австрия, скажем, не вошла, и вовсе не гарантировано было для объединения Германии, что в нее войдет Бавария, которая обладала колоссальными особенностями, и Бавария была королевством, то есть когда возникла Германская империя, Второй Германский рейх, там кроме прусского короля был еще баварский король, который внутри империи был королем. Если говорить об Италии, я думаю, что все-таки роль личности была меньше. Но это был процесс, это была эпоха формирования национальных государств, формирования наций, даже я лучше так скажу. И хотя к моменту формирования единой Италии итальянцы разных регионов были очень различными по своей культуре, по институтам, к которым они привыкли, все-таки у многих людей было чувство общности, что мы представляем собой единую нацию, и за это шла борьба. Были и политические лидеры, которые стремились к объединению Италии, не только Гарибальди, но, кроме того, большую роль сыграло влияние соседних государств. В этом тоже отличие от России, где не было вот такого исторического этапа, когда серьезное усиление России произошло бы благодаря острому конфликту между другими государствами. А с Италией так и произошло. Север Италии контролировался Австрийской империей, и У нее, конечно, были в Европе сильные соперники. С одной стороны, Франция, Франция Наполеона III. А с другой стороны, в эту же примерно эпоху постепенно усиливалась Пруссия, которая потом и отыграла всю Германию у другого лидера, у Австрии. В первую очередь конфликт, конечно, был между Францией и Австрией, империей Габсбургов. Франция поддержала объединение Италии, это, конечно, очень серьезно помогло этому процессу объединения. А потом, уже в середине 60-х годов, в процессе внутригерманского конфликта произошла австро-прусская война, которая увенчалась победой Пруссии, и это еще больше ослабило Австрийскую империю. И, естественно, ослабленная Австрийская империя уже не имела тех шансов на восстановление своего влияния в Италии, которые могли бы быть, если бы, скажем, в австро-прусском соперничестве победила бы Австрия. Так что вот такого рода конфликты позволили Италии усилиться. Да, ну и, конечно, я, может быть, самое главное не сказал, что если обратиться к более ранним эпохам, то ведь Италия в значительной степени была под контролем Испанского королевства. Про юг Италии я уже сказал, но Милан тоже был испанским, влияние Испании на Тоскану было огромное. И по мере ослабления Испании, Испания становилась все слабее и слабее где-то с середины 17 века. Более того, в начале 18 века Испания оказалась настолько слабой, что у европейских стран была даже война за испанское наследство, кто посадит своего короля в Испанию после пресечения испанской линии династии Габсбург. И вот в этой ситуации Италия, конечно, осталась без хозяина, и потом уже в XIX веке, когда произошло соперничество, вот, о котором я сейчас сказал, все это в совокупности способствовало серьезному объединению Италии. Но я думаю, что это было не предопределено жестко, и, в общем, можно себе представить такую альтернативную историю, при которой у нас бы до сих пор не было единой Италии, а на месте Италии, возможно, было бы несколько разных государств, или, по крайней мере, два или три разных государства.
Еще один аспект, на который часто вы обращаете внимание, это роль религии. Да? И мы, конечно, немного говорили о роли войны гвельфов и гибеллинов, да, во всем этом. Или я даже не помню, говорили мы или нет, или это я у вас читал. Вот я уже запутался, если честно. Вот, но тем не менее, наверное, если можно, про это тоже.
Да, об этом можно сказать. Но особенность, вот я в этом плане проводил сравнение нашего российского государства и Испании, потому что здесь много общего. Россия – оплот православия, истинная православная империя после гибели Византии, а Испания – это любимая дочь католической церкви, главный оплот католицизма в конце Средневековья, в начале Нового времени.
Триединая святая и... Испания, как, наверное, сказала бы Вика, да. Я не знаю, Цыганова из Испании.
Угу. Да, наверное. Вот. Но если говорить о Апеннинском полуострове, то там же была своеобразная особенность. Рим долгое время представлял собой государство папы. То есть вот сегодня Ватикан – это просто маленький квартал внутри Рима, хотя он и считается отдельным государством, главой которого является римский папа, но фактически, ну, это такая, в общем, фикция. Если вы гуляете по Риму, вы не видите никаких границ, вы свободно переходите из Италии в Ватикан и обратно. То есть это вот такое карликовое государство. Но не так было в средние века. Долгое время римский папа контролировал не только город Рим целиком, но регион Лацио – это вот тот регион Италии, в котором, внутри которого находится Рим, все окружающие местности, и долгое время контролировал так называемую Романью. Это регион в центре Италии, но не на побережье Тиренского моря, как вот, ну, Рим не совсем на Тиренском море, но близко. А Романья – это с другой стороны, на побережье Адриатики. То есть влияние римского папы было огромное, и это было богатое государство, потому что собирало десятину с самых разных католических земель. И получалось, что наличие вот такого вот общекатолического лидера делало Италию более слабой и более раздробленной. Римский папа не мог захватить всю Италию, хотя в какой-то момент римские папы стремились к тому, чтобы расширить свою власть на многие регионы Италии, если не на все. Ну, что-то захватить прямо, что-то косвенно контролировать. Но им это не удавалось, но вот все-таки им папское государство было. А в нашем государстве, даже в период самого большого усиления патриаршества, конечно, патриарх не только не мог бы создать свое государство, так вообще никогда и вопрос не стоял в православном мире, это в принципе было исключено, даже в голову не приходило. Но вообще влияние патриарха никогда не было столь большим, чтобы его можно было сравнить с римским папой. Патриарх всегда оставался за спиной государя, и даже когда очень большую власть приобрел патриарх Никон при молодом Алексее Михайловиче, и Алексей Михайлович даже Никона отцом называл, все равно это совершенно несопоставимо с итальянской ситуацией, где римский папа просто был реальным лидером государства, так сказать, средней величины.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится.
Еще один, мне кажется, аспект, который один из вопросов, который возник после нашей прошлой программы, когда мы сказали о том, что у нас, возможно, будет еще и разговор про Италию, это то, что, грубо говоря, насколько влияние античного времени оказало, насколько было сильным это влияние на развитие Италии. Можно ли вообще говорить о каких-то подобных связях или нет?
Очень сильно.
Неужели?
И это, конечно, тоже... Да? Неужели? Да, античное влияние на Италию было очень сильным. Очень сильным. И здесь, конечно, надо выделять отдельно Италию, потому что иногда говорят, что вот античное влияние было очень сильно во всем западном мире. Нет, это не так. Там античное влияние резко снижалось по мере удаления от итальянских земель. Скажем, античное влияние в Скандинавии было ничтожным. Античное влияние в Англии было, может быть, больше, но все равно это скорее память о том, что римляне там когда-то были, чем реальные институты. А в Италии, конечно, огромное. Мы обычно связываем античное влияние с Ренессансом, ну, собственно, Ренессанс, если его оценивают чисто как культурное явление, не углубляясь в экономику и политику, Ренессанс обычно и оценивают как возвращение к античным истокам. Вот раскопали античную культуру и заинтересовались этим. Но там же, по большому счету, никогда связь с античностью серьезно не прерывалась, несмотря на варварские нашествия. Поэтому большую роль играло римское право, которое стали активно изучать в Болонском университете задолго до того, как произошел расцвет Ренессанса. Соответственно, для Италии, для итальянских городов большое значение имела профессия юристов. Влияние права там было больше, чем во многих других регионах Европы, причем именно римского права, тогда как в других регионах Европы сопоставимо больше было влияние обычного права, тех традиций, которые в том или ином куске Европы действовали на протяжении веков и потом просто собирались вместе в единый кодекс и обобщались. Вот для Италии было большое значение именно римское право играло. И, конечно, все это на жизнь итальянских городов оказывало влияние, но довольно неравномерное, опять-таки, в зависимости от того, где какой город. Скажем, ну, в Риме влияние огромное. По понятным причинам. В Болонии Болонский университет специализируется на изучении римского права, то есть также огромное влияние. А, допустим, в североитальянских городах влияние это было гораздо меньше. Скажем, Венеция не является античным городом. Венеция возникла позже. И венецианская культура формировалась в средние века, причем в большей степени, наверное, благодаря связям с Восточной Римской империей, с Византией, чем со старой Римской империей Западной. Если мы оказываемся в центре Венеции, мы видим собор Святого Марка, который, ну, как будто бы переносит нас в Византию. То есть собор Святого Марка не похож на, там, на Пантеон, допустим, в центре Рима, не похож на античные храмы, которые частично сохранились в центре Рима, или на храмы Пестума на юге Италии. Собор Святого Марка – это именно Византия. Вот, так что очень-очень неровное влияние. Допустим, как еще пример, когда переселенцы из Нормандии уже покорили Южную Италию, это было в средние века, до того, как этот регион уже отошел к арагонским королям. Так вот, когда там правили нормандские короли, они, ну, де-факто, конечно, были самостоятельными, но формально они получили эти земли в лен от римского папы. Так что они считались вассалами римского папы. Вот таким вот образом папа пытался усилиться и приобретать себе союзников. А, скажем, на севере Италии ничего подобного не было. Миланские герцоги были викариями германского императора. То есть тоже реально, как правило, практически независимые, но формально представлявшие власть от лица германского императора. То есть вот очень-очень-очень разная Италия была.
Ну и здесь, конечно, нельзя не вспомнить Флоренцию, где, не знаю, как вы на это отреагируете, две главных площади, хотя не может быть, но тем не менее, это Пьяцца дель Дуомо и Пьяцца дель Синьория, да?
А я бы сказал, что даже три.
Так.
Третья площадь, по-моему, называется площадь Республики сейчас. Угу. Ну, я давно не заезжал во Флоренцию по понятным причинам, могу немножко напутать, но там в средние века находился старый рынок. То есть возле дома религиозный центр Флоренции, возле Синьори государственный центр Флоренции и там, где находился старый рынок, коммерческий центр Флоренции. Вот просто сегодня это не так очевидно, потому что дома стоит, и мы его видим, палаццо Синьори стоит, мы его видим, там музей, его можно посетить. А рынка как такового нету. Невозможно воспроизвести рынок 700-летней давности. Сейчас уже все не так, как было тогда. Но вообще вот там было три центра. Но, кстати, это не только особенность Флоренции. В принципе, у многих городов Европы, особенно крупных, было подобное разделение на центры силы. Ратуша во многих городах в одном месте находится, а Домский собор в другом. Иногда рыночный центр находится в третьем месте, иногда он где-то ближе к ратуше. Ну вот, не знаю, там, скажем, мой любимый северогерманский Любек, там Домский собор и, так сказать, городской центр, вот где находилось управление городом, сильно разнесены в разные концы. Ну, в общем, похожая ситуация во многих немецких городах. Там это труднее отслеживать, потому что они же все были разгромлены во время Второй мировой войны. Ну, да, но вы, наверное, хотели что-то спросить в связи с этим.
Не, я просто хотел отметить, что, например, когда ты оказываешься на обеих площадях, если мы вот площадь Республики, там, где, кстати, был когда-то еврейский гетто, про нее на время забудем, то сразу станет понятно, что, да, вот центр католический – это дома, центр государственный – это синьория, потому что там... И только там могли себе позволить во время Ренессанса разместить статую Давида. В то время, когда до этого, конечно, церковь бы себе такое не могла бы позволить. Это просто для меня такой сильный знак борьбы, да. Как мне кажется, за власть.
Да, да. Ну, в русских городах практически всегда эти центры государственные и религиозные находились рядом. В центре любого города находится Кремль, может, большой, может, маленький, там он мог по-разному называться, Детинец, как в Новгороде. Но главный собор и резиденция князя, там какие-то бюрократические органы, как правило, находились довольно близко друг к другу. Ну, я сейчас, конечно, немножко упрощаю, потому что, если говорить о средневековом Новгороде, там у князя была, конечно, совершенно особая роль. Не будем сейчас вдаваться в детали. Там князь был приглашенный, князь служебный, находившийся на службе. Но если мы скажем о московском государстве, уже об объединенном московском государстве, то в московском Кремле четко видно Успенский собор, дворец, царский дворец, там вот все находится рядышком и никак не разделено.
Ну да, ну да. Это уж точно. Так, по-моему, мы с вами все аспекты, конечно, все невозможно, это понятно, затронуть, но тем не менее за вот эти 50 минут, по-моему, мы с вами обговорили, ну, добрую часть того, что хотели сказать, я правильно понимаю?
Да, ну здесь можно, конечно, много еще о чем говорить, можно сравнивать допустим, можно говорить о своеобразном ресурсном проклятии юга Италии, потому что юг Италии – это, да, юг Италии в средние века, в начале нового времени – это житница для северной Италии, это огромные пространства, засеянные пшеницей и оливковыми деревьями. Ну, это, в общем, и по сей день видно. Скажем, в Апулии оливковые рощи простираются на огромную территорию. Когда едешь на поезде по Апулии, ты просто непрерывно находишься в такой огромной оливковой роще. И вот эта вот сельскохозяйственная специализация была одним из факторов, помимо испанского влияния, которое сдерживало развитие юга Италии. В общем, там много всяких моментов, о которых можно рассказывать, но мы рассказываем не просто об Италии, мы говорим именно о сравнениях России и Италии. И вот в этом плане я бы еще раз подчеркнул, что Италия очень своеобразная, очень необычная по своему историческому пути страна Европы. И Италия отличается и от России, и от Франции, и от Англии очень сильно по своему историческому пути. И, в общем, по сей день это, конечно, в Италии чувствуется.
Хорошо, давайте, наверное, напомним про то, что у вас сегодня презентация книги будет в Петербурге, наконец-то, и о некоторых правилах.
Да, ну еще раз напомню, действительно, сегодня в 7 часов у меня презентация в Европейском университете по адресу Шпалерная, улица, дом 1. Приходите, очень прошу, приходите с паспортом, у нас сейчас пропускная система, так будет проще пройти, чтобы мы не нарушали никакие университетские правила. Я где-то без 27 уже буду в конференц-зале. Тот, кто до презентации твердо решил купить книгу и получить мой автограф, сразу смогут это сделать, не ожидая долго конца презентации, не выстаивая больших очередей. По издательской цене там книга будет продаваться, и я с удовольствием сразу автограф поставлю. Ну а на презентации мы поговорим о том, что вы можете получить в этой книге, если ее купите. Для тех, кто, возможно, еще не решил, что им эта книга нужна, я, как и бывает на презентациях, расскажу, о чем я пишу и на какие вопросы я могу в этой книге дать вам ответ, правильный, неправильный, дискуссионный или нет, это другое дело, но пытаюсь дать ответ. Ну и расскажу о истории этой книги, потому что она очень долгая, сложная, это большая часть моей жизни. И хотя в предисловии кое-что об этом сказано, но здесь есть о чем рассказать. Это история этой книги, в значительной степени моя личная история, и там все пересекается. Так что, надеюсь, скучно не будет, приходите.
Ну, а про книгу мы тогда расскажем уже в следующий раз, как я понимаю. На этом, собственно, наверное, и закончим, да?
А в следующий раз я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, Валерий, и мы обсудим уже книгу, которую вы читаете, насколько я понимаю, в вашей программе.
Уже за... Да. Хорошо, хорошо, на этом тогда и договоримся. Напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. В следующий раз, как всегда, во вторник в час дня мы будем говорить уже про книгу вашу. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.